Это подкаст «Слышали новости». У микрофона Кирилл Бакиев и Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
И помимо того, что это трансляция подкаста «Слышали новости» есть в YouTube, она еще и ведется в Клабхаусе. Тем, кому повезло зарегистрироваться там.
Повезло заиметь айфон, ты имеешь в виду?
Нет, но... Я, поскольку оно работает пока еще по инвайтам, я, насколько подозреваю, не все даже пользователи iPhone могут там
им
воспользоваться. А, уже стало попроще. Да. В общем, присоединяйтесь к трансляции, можно там задавать свои вопросы, главное, чтобы они были приличными и не содержали обсценную лексику. С нами на связи писатель и публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, рада вас слышать и видеть.
Да.
Это прекрасно.
Дмитрий, хотели бы начать с «Северного потока». Дело в том, что администрация президента США Джо Байдена представит, как ожидается, Конгрессу сегодня доклад о новых санкциях в отношении «Северного потока-2». И по информации источников СМИ, ограничительные меры затронут небольшое число связанных с Россией организаций, а немецкие компании в перечень вообще включать не будут. Ну и отсюда вопрос, что это за санкции такие получаются, если, по сути, особо никого не затронет.
Ну, я бы взглянул на ситуацию немножко пошире. Там ситуация конфликта приобретает уже даже не экзистенциальный, как любят говорить наши оппоненты, а онтологический характер. Этого слова они, к счастью, не знают. Так вот, дело в том, что если посмотреть с точки зрения, скажем так, геоэнергетики, то ситуация-то заключается в чем? Россия вообще с интересом следит, и Россия, и «Газпром» за противостоянием континентальной Европы во главе с Германией и США по «Северному потоку». Почему столкновение несет экзистенциальный характер, носит? Ну, во-первых, вы помните же, чем собирались американцы залить Европу, чем собирались заменить русский трубопроводный газ из «Северного потока»?
СПГ вы имеете в виду?
Газом, да? Uh-huh. А помните... Помните, в прошлом году случилась беда в американской нефтянке, которую бывший президент Трамп решал при помощи звонков президенту Путину, арабским принцам и так далее, там подобное.
Такое было, да.
Так вот, сланцевая добыча в Штатах рухнула. А, соответственно, поскольку добывается газ сланцевый, как сопутствующий сланцевой нефти, то он рухнул тоже. На восточном побережье заводы, строительство вот этих вот циклопических, которыми они действительно собирались заливать Европу, продукцию из которых, оно приостановлено. Более того, Байден уже сказал европейцам, что лучше на газ-то не рассчитывать. Ребят, сориентируйтесь, давайте на зеленую энергетику. Поэтому, скорее всего, вот эта вот технологическая штука, когда американцы понимают, что Европе и Германии, которые их союзники, отступать-то, в общем, особенно нечего, некуда, скорее всего, они действительно пойдут на какое-то ослабление, потому что достраивать «Северный поток-2» европейцы будут в любом случае, ну, если им только войну не объявят.
Вот, Дмитрий, а вот здесь можно немножечко втиснуться? То есть вот это решение, вот это заявление о том, что какие-то санкции будут, но паре компаний, немцев вообще не тронем, это что, это желание сохранить лицо? То есть вроде казалось бы, ребят, санкции будут точно, а какие...
Да, это обычное, это даже не столько попытка сохранить лицо, это сколько... На самом деле, вот мы достаточно наивно, даже эксперты многие смотрим ситуацию в моменте времени, а ее нужно смотреть все-таки на протяжении нескольких лет. О чем сейчас идет речь? Мы вот много спорим про украинскую ГТС, американцы пытались какой-то даже клапан поставить специальный на «Северном потоке-2», вы помните, да, чтобы иметь возможность его отключить, если что-то случится с украинской ГТС. Но если посмотреть на эту ситуацию чуть шире и, например, просто взять имеющийся аудит, хотя бы тот, который правительство Украины в 2011 году по украинской ГТС заказывал американской компании «Макдональд», технический аудит имеется в виду, не финансовый, там очень четко прописано максимальное существование техническое, железа в ГТС. И если не будет модернизации, так вот именно на те 5 лет, которые «Газпром» заключил этот контракт, их и хватит. Там я читал этот доклад, а он был доложен даже в Еврокомиссии, после чего мгновенно засекречен нашими украинскими коллегами, естественно. Но так вот, в докладе аудиторской компании «Макдональдс» присутствовали такие, например, слова меня до глубины души поразившие, как сквозная коррозия, да? То есть это, извините, хрень, у них этот металлолом у них насквозь проржавел. А фактически сейчас из двух ниток они кое-как слепили одну, где из двух ниток украинской ГТС, где перебирают буквально каждую компрессорную станцию, потому что запчасти к ней выпускались только в России, и их выпуск прекращен в 90-м году. То есть сейчас украинская ГТС, чтобы было понятно, существует только благодаря, я не преувеличиваю, героическому труду украинских газовщиков. Только благодаря ему. И «Газпром», который... Ну, ребята сами по себе жадные, они бы с удовольствием качали как через «Северный поток-2», так и через украинскую ГТС, да и немцы бы получали и там, и там.
Дмитрий, а зачем тогда вообще нужен... Дмитрий,
что сейчас украинский маршрут через 5 лет прекратится.
Если вернуться вот, все-таки к «Северному потоку», Дмитрий,
по «Северному потоку-2», да. Его нужно запустить за это время. Потому что это действительно замена украинскому газопроводу. Но не потому, что мы так Украину не любим, а потому что через 5 лет, если туда не вложить 12,5, если мне склероз не изменяет, миллиардов евро, то украинская труба превращается, извините, в груду металлолома.
Так вот скажите, зачем, вводить санкции против «Северного потока», если Соединенные Штаты, как вы говорите, делают вот этим анонсом, по сути, санкции никаких не вводят? Так зачем тогда вообще они нужны?
Ну как, обозначить давление по-прежнему. А ведь это все, на самом деле, опять-таки, если смотреть на ситуацию действительно чуть-чуть пошире, то картина становится очень проста. Мы, к сожалению, перестали, и наши оппоненты, и мы, смотреть в элементарные географические карты. Если вы вспомните ситуацию арабской весны, то по странному стечению обстоятельств все революции происходили в странах, через которые, в которых либо добываются энергоносители, для Европы, подчеркиваю, для европейского субконтинента, либо через них идут маршруты транспортировки. Алжир, Тунис, Ливия, далее по списку. Сирия, Украина. Это тоже такая своеобразная арабская весна. Задача была предельно проста. Трамп ее озвучивал в Давосе. Это... Ребята, хватит европейцы заниматься ерундой, ваши деньги ждем мы, welcome to America. Европа – это такой туристический заповедник. А, собственно говоря, тут все достаточно просто. Американской экономике, если она действительно хотела проводить реиндустриализацию и становиться снова великой, ЕС для нее становился не партнером экономики еврозоны, а конкурентом. Машиностроение, химия, я просто по списку могу предприятия сказать.
Ну тогда будем, да, Дмитрий, ждать этого самого списка и в чем конкретно он будет заключаться.
Да хоть сейчас.
Да, давайте.
Никакой фаб-индустрии.
Давайте к Германии, Дмитрий. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия и Китай намерены использовать ситуацию с ковидом в своих интересах, как именно в увеличении политического влияния. В детали она вдаваться не стала, но как вам кажется, с чем это могло быть связано, такое заявление, и зачем оно вообще нужно?
Ой, ну вы же знаете, как там собак лает, ветер носит. Я вообще не знаю, на самом деле, наверное, даже ни одной более бессмысленной организации, чем Министерство обороны Федеративной Республики Германия.
Почему?
Которая, согласно существующим договорам, является оккупированной территорией, где находится знаменитая база «Рамштайн» и так далее и тому подобное. И где Бундесвер, в принципе, Министерству обороны ФРГ не подчиняется даже организационно. Поэтому людям чем-то надо заниматься. Придумывают вот такие симпатичные политические глупости. Но, слушайте, естественно, любая страна, любое свое достижение в области космоса, в области вакцины, в области атомной энергетики, в области чего угодно, в области пеших туров, если она чего-то достигла, она, естественно, пытается использовать это в своих интересах. А как вы хотели-то? А вы, можно подумать, это не используете в своих интересах. Это просто такой набор слов, набор заклинаний, который продолжается из серии «Вы такие плохие, а мы такие хорошие». Ну, не более того, «Белый шум», я бы его даже, честно говоря, и не слушал, но, к сожалению, он содержит медийную часть, и на него приходится реагировать. Потому что, еще раз, нет ни одного, трудно найти какую-то организацию более бессмысленную. Помните карьеру нынешнего Урсулы фон дер Ляйен, да? Она как раз с одной бессмысленной должности Министерства обороны ФРГ перешла на другую, не менее бессмысленную, в Евросоюз.
Дмитрий, вот, но тем не менее, Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорит, что вот... это потенциальное использование ситуации с ковидом в политических целях и в целях увеличения своего влияния России и Китаем пока не находило отражения в доктрине НАТО. Но теперь странам Альянса, а также Евросоюзу предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Ну, это да, это Расмуссен сказал, теперь нужно его младшим братьям подгавкнуть. Как у нас президент говорил, подвякнуть, да, по-моему, в таких ситуациях. Он же выступил не так давно по поводу того, что я даже написал об этом где-то, что это гениальная на самом деле идея превратить руками самих европейцев Европу в театр военных действий. Сначала для гибридной, а потом, возможно, не только для гибридной войны с Россией. Как еще воевать с ядерной сверхдержавой? Простите, если ты сам ядерная сверхдержава, и нужно держать какой-то паритет. Все очень просто. Не касаться коронных земель. И я помню это замечательное выступление Помпео, который бил себя пяткой в грудь со словами, что мы готовы встать плечо к плечу с поляками и воевать с ними вместе с русскими за Варшаву. Ну, естественно, не на своей же территории этим заниматься. Вот, собственно говоря, это и продолжается. Понимаете, но мы прекрасно понимаем, что если есть подмандатная территория, так или иначе, к сожалению, Европа частично суверенна, но с этим трудно спорить, даже сохраняя дипломатический политес. Ну, вот из этого и можно исходить.
А нет ли здесь какого-то...
Есть группа товарищей, которая, естественно, ту же самую... Ну, мы бы, если сказать по-простому, осуществляют деятельность оккупационной администрации, или как ее назвать еще.
Дмитрий, а нет ли здесь какого-то...
Из местного населения полицаев всегда набирают.
Какого-то фундамента, что ли, на будущее? Потому что, если так послушать самых разных представителей политической верхушки, европейской, что-то там в НАТО такое ощущение периодически, что планируют, то ли планируют меняться, то ли какие-то новые документы собираются дополнять, потому что есть вот еще и президента Франции, Эммануэля Макрона, заявление, который говорит, НАТО нельзя называть актуальной структурой, нужно переосмыслять. Этот человек любит, то там он их называет, как это, brain dead, как на русский переводили, мертвый мозг он называл у организации в свое время.
Да, умерший мозг.
Да, и здесь, и сейчас, и немножечко, вот как-то оно все по-накопительной не движется, не находите? Что это своя внутренняя движуха.
Ну, понимаете, в том-то и дело, что безумие, которое... сама сюрреалистичность этой ситуации, когда, вот посмотрите, в принципе, единственная глобальная ядерная сверхдержава на там, 90-е нулевые Соединенные Штаты, оставшаяся таковой, она же очень красиво поступала всегда и традиционно поступила с нами. Они лишают только части суверенитета. Мы в 90-е потеряли, будем говорить откровенно, политический суверенитет, во многом военный суверенитет, потом с огромным трудом его восстанавливали. Европа, а экономический суверенитет, который у нас, ну, нам дали возможность восстановить политический суверенитет, просто чтобы контролировать эту территорию, но немножко просчитались, мы его восстановили чуть больше. Европе был сохранен экономический суверенитет, но отобран политический. Вот сейчас пришла пора отбирать и экономический суверенитет. Чьими это руками делается? Да руками тех же самых еврочиновников, евробюрократов и так далее и тому подобное. Угу. Потому что, ну, вы поймите, экономике США невозможно сейчас выжить, если кого-то в ближайшие там лет 10 не ограбить как следует. А кого грабить-то? Кого грабить? Нас – это все равно, что, извините, поросенка стричь. Визг много, толку мало. 1,5-2% мирового ВВП, или там 2,5 сейчас, да? И куча ядреных бомб, как у дурака фантиков. Китай тоже не очень склонен к тому, чтобы его ограбили. А тут очень такая уютная партнерская Европа, которая лишена военного суверенитета, политического суверенитета. И все, что нужно сделать, это... чуть-чуть подобесточить, лишить их доступных энергоносителей, они сами со своими деньгами прибегут. Вот они этим и занимаются, а все остальное – это белый шум. Это разные кланы, где-то мы знаем, где работал господин мсье Макрон, прошу прощения. Они тоже между собой пытаются как-то посоревноваться за эти куски территории, которая должна, по их идее, быть ограбленной.
Ну вот вы, кстати, Дмитрий, сами упомянули месье Макрона, он тут тоже сказал, что НАТО нельзя назвать актуальной структурой, альянс нуждается в переосмыслении, поскольку основан он был, чтобы противостоять Варшавскому договору, Варшавского договора больше нет, а коммунизм ни Россия, ни Европа не переварили. Получается, как-то, я не знаю...
Чего здесь больше? Это личное, что ли, Макрона? Он все-таки о своих французских интересах думает? Какая-то вот хочется понимать, что там происходит.
Потом потому что Франция из НАТО выходила, потом входила.
Да, болезненный был процесс.
Ну, нет, Франция вообще, на самом деле, всегда до определенного момента как-то умудрялась сохранять более-менее независимую политику. Может, это исходило из того, может, происходило из того, что, кстати, до Второй мировой-то войны Франция занимала место великой державы, и мы же помним прекрасно, что даже международным языком считался французский, а не английский. Ну, такие остаточные явления были. И они, более того, они просуществовали вплоть до Дегуля, до событий 68-го года. Но потом заокеанские братья поняли, что как-то слишком дороговато содержать еще и полунезависимую Францию, решили ее поставить тоже в общий строй, чем они и пытаются заниматься через Брюссель и через все остальное. Это, еще раз, это не секундный процесс. Это длинные, долгие процессы геополитические, которые длятся годами, десятилетиями. А мы реагируем вот как раз на какие-то флуктуации в коротких временных интервалах. Они нам кажутся не совсем понятными. На самом деле все более-менее понятно. Макрона понять можно, лишаться остатков какой-то суверенности, независимости, будучи президентом некогда Великой Пятой Республики, но как-то не хотелось бы, наверное, кем бы ты ни был, как личность, как человек. Войти в историю же можно войти, а можно вляпаться. Вот вляпаться ему явно не сильно хочется, хотя он уже вляпался, по большому счету, с желтыми жилетами и с прочей красотой. Но, тем не менее, ну, естественно, это естественное желание.
В общем, НАТО давно питает эти особенные чувства, мы уже вспоминали его
цитаты прежние. Да, ставим Макрона с его историей, и все-таки он туда будет входить или вляпываться. Зиму. Давайте к российским делам. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках. В шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. А, Дмитрий, у вас какое мнение по этому счету? Почему Александр Невский? Дзержинский еще понятно, он там раньше стоял.
Ну вот я как раз и хотел сказать. Я как-то против трансгендеров, в том числе и политических. Потому что кто угодно, кроме Дзержинского, это будет, простите, там даже архитектурно-политический трансгендер. И архитектурный трансгендер. Давайте говорить откровенно. В общем, Дзержинский – это, безусловно, фигура спорная. Тут никто бы и не возражал. Но он фигура, являющаяся частью нашей истории. А более того, сам по себе памятник работы великого Вучетича, а я напомню, что это и советский воин-освободитель в Трептов-парке, это и «Родина-мать зовет» в Сталинграде, в Волгограде, это и «Перекуем мечи на Орала» перед он. Это один из величайших советских монументалистов. Это гордость, это золотой фонд русской советской культуры. И он как-то... Там он все-таки органичен. И вот, извините, даже памятник, от слова память, он имеет здесь свою историю. Я москвич коренной, я так получилось, что мимо этого памятника в школу ездил, я на Пушкинской площади учился. И он мне как-то не мешал. Он был органической частью жизни города, органической частью культурного ландшафта, историко-культурного ландшафта. Любое новообразование там, это действительно будет в чистом виде политический трансгендер. Да? Это, конечно, модно, но кажется, все-таки не для нашей страны.
Дмитрий, у нас в Клабхаусе, напомню, для тех, кто не знает, идет трансляция, и вот есть вопрос от нашей слушательницы. Марина, я попробовал вас вывести в эфир, слышите ли вы нас?
Да, слышу.
Марина, можете задать свой вопрос Дмитрию.
Да, Дмитрий, у меня к вам вопрос. Зачем на Лубянской площади памятник кому-либо ставить? Ведь и памятник Дзержинскому есть в музеоне, и Невскому также есть в Москве.
Понимаете, вообще-то на самом деле ни один памятник с точки зрения культуролога, да с точки зрения любого нормального человека, он не стоит в пустом месте. Есть блестящая работа Бердяева о том, почему работы Рафаэля, условно говоря, должны храниться в тех церквах, в тех храмах, для которых они писались. Потому что это часть, еще раз, историко-культурного ландшафта. Вот сейчас вам не кажется, что площадь Лубянка, она зияет пустотой? Она была специально расчищена под архитектурное пространство, там должна быть какая-то архитектурная доминанта. Именно этой доминантой и был памятник Дзержинскому. Это работа не только великого Вучетича, но и великого, кстати, архитектора Захарова, советского. И вот это вот надо очень четко понимать, что, ну, понимаете, Вот Хайдеггер не просто так писал о проселке, да, где звонит сельский колокол. Это часть историко-культурного ландшафта, такая, какая она есть. Это часть истории культуры нашей страны, а не только истории нашей страны политической.
Дмитрий, ну я вам возражу тогда. Родилось уже поколение не одно, для которого там была пустота.
Дважды два-то даже для этого поколения никто не отменял. Архитектурные формы имеют собственные законы. И вот, ну, даже вот, будучи нормальным человеком, не отягощенным художественным образованием, достаточно выйти на край этой площади, посмотреть и понять, что она незавершенная вот в нынешнем виде. Она пустота. Это называется в архитектуре, это называется архитектурная доминанта. Там должна быть доминанта. Вот все, что угодно. Да, оно должно быть. Именно поэтому, кстати, наши оппоненты, а я подписывал письмо за этот памятник, я скрывать не буду, и имел отношение к написанию этого письма. Я как раз оперировал именно культурой, именно понятиями культуры. Потому что, ну, это вот органично. Это можно, конечно, забетонировать Патриаршие пруды, да, и сказать, что так и было, и назвать там картодром Патриаршие пруды. Ну, и что из этого получится? Ничего из этого получится нехорошее. Хорошего есть народная поговорка такая русская: где родился, там и пригодился. Вот, извините, это я родился в 65-м году, и этот мужик железный там всегда стоял. И он там был органичен.
Но согласен, я родился в 93-м, и там этого мужика никогда не было.
Я не согласен. Дмитрий, вам еще напомню, но ведь в течение более чем 100 лет до Дзержинского там фонтан был. Давайте фонтан поставим. Во. Бассейн. У нас модно, знаете, чередовать.
Да. Политически, исторически
нейтрально. Я, кстати, вас, в принципе, здесь поддерживаю, но вот аргументацию, что там должен быть именно этот памятник, но ведь было же как-то и до того.
Я объясняю на вопрос девушки, почему там должна быть архитектурная доминанта. А так я глубоко убежден, что там должен вставить памятник Дзержинскому, именно потому, что эта площадь, этот памятник создавались друг для друга. Они создавались как единый историко-культурный ландшафт. И при этом теперь пару слов о самом Феликсе Эдмундовиче. Еще раз, фигурой-то он был спорный, но фигурой он был абсолютно исторической для нашей страны. То есть нельзя сделать вид, что Дзержинского в нашей истории не было. Он был. А памятник – это от слова «памятный знак». Это не оценка, хорошее или плохое. Это память, это было. И прекрасно, что там, кстати, на той же Лубянской площади находится и Соловецкий камень. Нормально то, что они должны стоять друг напротив друга. Я вообще считаю, что памятники сносить не надо. Дополнять, вот ставить там что-то можно, сносить. Но если уж не совсем уродство, а здесь-то, извините, ну не Аленка, скажем так, да?
Ну
вот
да.
Это замечательно.
Дмитрий, у нас еще немного времени остается. Поняли вашу позицию по Лубянской площади. Будем ждать это до 25 февраля. А еще одна памятная история. Это история с Норильском и с той экологической катастрофой, которая там случилась. Вот Норникель согласился выплатить рекордный штраф за причиненный ущерб природе из-за аварии в мае прошлого года. И власти ранее пообещали, что деньги пойдут на поддержку экологических проектов Красноярского края. Напомню, компания должна выплатить более 146 миллиардов рублей.
Но Владимир Потанин всегда был достаточно дисциплинированным человеком. И достаточно всегда был одним из наиболее вменяемых собственников, скажем так, пришедших в недоброй памяти 90-е годы. Ну, понятно, они даже оспаривать не стали.
Изначально говорили юристы, мол, вы нас посчитали по максимальным коэффициентам, мы что будем смотреть? Чего испугались, что акции еще дальше упадут? Или все-таки есть вот это понятие, что репутация компании, корпоративный какой-то уровень, каждый раз при упоминании этого штрафа все-таки падает?
Ну, и есть политическое решение, скажем так. И с этим политическим решением генерал, не капитан бизнеса, а я не сомневаюсь, что во многом там зависит от воли основного владельца, капитан бизнеса против этого не возражает, генерал бизнеса против этого не возражает. Есть же, понимаете, есть какие-то глубинные вещи, которые развиваются в народном, скажем так, сознании, в политическом сознании, в гражданском сознании, вот наиболее точное, в гражданском сознании. Они развиваются по каким-то своим законам. Вот сейчас противоречить этому, это все равно, что пытаться остановить собственной могучей грудью надвигающийся поезд. И просто Потанин ведет себя, и Норникель ведут себя более чем разумно. Они, я думаю, скрипят зубами, им жалко этих денег. Ну что ж делать? Понятно, что Есть, скажем так, есть такая воля, против которой не попрешь. Это не воля президента страны, это воля вот того неоформившегося гражданского сознания, который, ну, мы все прекрасно понимают. Есть вещи, которые считаются приличными, есть неприличными. Вот чувство приличия у господина Потанина в данной ситуации есть.
Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Лекух, писатель и публицист, был с нами на связи. Вы слушали подкаст «Слышали новость». Скоро вернемся.